Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Время 20 часов, четверг, 31 марта, последний день марта. И вот мы проводим очередной стрим у нас на канале. Назвали его «Котлы». Понятно, что речь пойдет о такой военной перспективе, которая складывается в зоне боев на фронтах. Ну, у нас сегодня снова Юрий Евгеньевич Федоров, военный эксперт. Рад приветствовать, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
Нас больше 10 тысяч смотрят. По 2 тысячи поставили лайки. У меня буквально несколько объявлений для наших зрителей. Я в очередной раз прошу подписываться на канал Фейген Лайф. Мы перевалили 640, я боюсь, 2 что ли, тысячи. Да, по-моему, 642 тысячи. И сейчас от вас будет зависеть, насколько быстро мы будем двигаться. Да, уже 643 тысячи. Нас смотрит больше 50% без подписки, что немым укором лежит на нашем канале. Так что подписывайтесь, помогите нам добиться максимального количества зрителей, большой аудитории и всего из этого вытекающего. Конечно, ссылки ставьте на этот эфир. Отдельное объявление. Я уже об этом писал в своих аккаунтах в социальных сетях. Алексей Арестович задерживается, он в командировке, точно будет завтра, я с ним на связи. С ним все в порядке, но обстоятельства служебные вынуждают его пропустить и сегодняшний день. Ну, ничего не поделаешь, идет война, так что придется подождать до завтра. Видимо, завтра будут какие-то для нас ободряющие новости, для всех, кто ждет очередного эфира с ним в 37-й день войны. Завтра, я думаю, что уже ничего не сорвется, он вернется в Киев, и однозначно у нас будет возможность с ним поговорить. Там, где он находится, с интернетом не очень хорошо, так что в любом случае эфир не мог бы состояться, и по техническим причинам тоже. Вот, после окончания этого эфира переходите на канал Фейген Ньюс, там я проведу свой монострим, мы ответим на вопросы и так далее, но поговорим в целом о политических последствиях военного поражения, локального пока, который сопровождает присутствие в Украине, войну в Украине Минобороны РФ, и как это скажется в ближайшее самое время на Путине. Дискуссия с обсуждением, так называемая, конечно, дискуссия с обсуждением итогов переговоров в Стамбуле и многое другое. Вот об этом мы тоже специально поговорим. А сейчас перейдем, собственно, к теме нашей беседы. Юрий Евгеньевич, ну, смотрите, с последней нашей беседы, хоть относительно и немного времени прошло, но какие-то, в общем, существенные изменения, тем не менее, на театре военных действий произошли. Первый вопрос, первая тема для обсуждения – это заявление о, и как оно развивалось, и как меняется сейчас отношение к нему, о том, что на Киевском и Черниговском направлении российские Минобороны прекращает активную фазу боевых действий, то ли отводит войска, то ли перегруппировывает, то ли передислоцирует. Вот тут уже начинаются, значит, разные попытки трактовать то, что было заявлено и подтверждено уже в том числе на переговорах. После генерала Рудского то же самое повторил Фомин, генерал замминистра обороны в Стамбуле. Но, тем не менее, то, что свидетельствует источники сторонние, скажем так, и американцы, и украинская сторона, что действительно какой-то отвод идет. Можно по-разному к этому относиться. То ли это действительно некая игра, некий маневр, то ли это реально уже, в общем, банкротство целого направления по ведению боевых действий на Киевском, Черниговских направлениях. Ну, вот как, на ваш взгляд, это все выглядит?
Давайте начнем с того, что где-то, по-моему, 24 или 25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба российской армии, генерал Рудской, не надо путать его с Рудским, тот тоже генерал, но немножко иного качества и свойства. Так вот, генерал Рудской сделал заявление, которое многие восприняли как некую сенсацию. Речь шла о том, что главная задача вот того, что в Москве называют специальной военной операцией, это освобождение Донбасса и гарантирование, значит, там безопасности и всего прочего. Это резко контрастировало с предыдущими заявлениями российского руководства, в том числе и самого Путина, о том, что задача и цель войны в Украине – это денацификация, демилитаризация и целый ряд других условий. Значит, резко была сокращена сфера и сфера задач, которые должны были в политическом плане решить российские вооруженные силы. Затем произошли переговоры в Стамбуле, где замминистра обороны Фомин сделал еще более сенсационное заявление. Я практически вот попробую его воспроизвести дословно. Он сказал, что для того, чтобы помочь и стимулировать переговорный процесс, содействовать переговорному процессу, российская армия резко, он даже сказал в разы или кардинально, сокращает военную активность на Черниговском и Киевском направлениях. Вот тут это было еще более интересно. Сразу возникли споры и дискуссии, что же за этим кроется. И то ли это уловка какая-то, то ли это действительно отражает какие-то намерения российского руководства и так далее. Но эти споры и дискуссии, я думаю, нашим зрителям и слушателям в общем в основном известны. Но затем происходит еще интересней. Значит, после возвращения делегации, которая была российской делегацией в Москву из Стамбула, значит, разразилась в Москве, в России достаточно жесткая критика позиции, которую заявил Мединский. Мединский, в общем, довольно, так сказать, позитивно оценил в общем плане, без каких-то детализаций, предложения, которые были сделаны украинской стороной. И дальше начались вопросы. А как же так? Вот в Москве начались вопросы в российских сетях социальных. А как же так? Ведь это же предательство и так далее. Затем Мединский сделал заявление, еще одно заявление, из которого следовало, что Россия не может принять и не принимает вот те предложения Киева, которые связаны со статусом Крыма и со статусом ОРДЛО. То есть возникает предположение, что когда Путину доложили о том, что вот произошло в Стамбуле, он пришел в какое-то, значит, негодование, чуть ли не в ярость, и потребовал, значит, изменить эту позицию. На самом деле, как мне представляется, ни Мединский, ни Фомин не отошли от тех инструкций, которые они имели на эти переговоры, но просто они без согласования с Кремлем, а может быть и по согласованию с Кремлем, так или иначе изложили то, что называется запасные позиции. То есть те позиции, на которые делегация имеет право, это стандартная дипломатическая практика, имеет право, значит, отойти, в случае каких-то кардинальных, так сказать, событий. В общем, это нечто такое, вот последний компромисс, на который они могли пойти. И теперь что касается военной ситуации. Действительно, сейчас известно, что примерно 20% российских войск, которые находятся вокруг Киева, вот в киевской зоне, они отошли или отходят. Отходят через Чернобыль, вроде бы даже оставили Чернобыль, и отходят по некоторым другим направлениям. Но это не более чем 20%. По крайней мере, так утверждает американская разведка, которая имеет, в данном случае ей можно верить, потому что эти оценки основываются на анализе спутниковых снимков. То есть там видно, вот сколько, куда эти войска уходят. Ну, опять же возникает вопрос, а что это такое? Что это? Уловка какая-то? Это попытка затянуть переговоры? Но последнее, на мой взгляд, мне кажется маловероятным, потому что затягивание переговоров имеет смысл в общем и целом тогда, когда прекращен огонь. И вот, затягивая переговоры, можно как-то продлить это состояние прекращения огня и решать там вопросы, связанные с переформатированием, перегруппировкой войск, ну и решать целый ряд других задач, которые может вставать. Значит, скорее всего, действительно выводятся войска, и я думаю, что эта версия правильна, выводятся те российские войска, или точнее отводятся, некоторые через Белоруссию, некоторые непосредственно на территорию Российской Федерации, которые серьезно потрепаны, и которые уже в значительной мере потеряли боеспособность в результате потерь техники, потерь личного состава и так далее. При этом очень может быть, и я думаю, что эта версия тоже правильна, ну, практически, наверное, на 95%, эта версия заключается в том, что часть, как минимум, часть этих войск, которые отводятся после некоторого переформатирования, восстановления боеспособности, ну, для этого, значит, нужно восполнить потери, там, отремонтировать или заменить поврежденную технику и так далее и тому подобное, они будут направлены на усиление той группировки, которая действует на Харьковском направлении, точнее, вот из Изюма, значит, должна захватить Изюм, оккупировать и двигаться к югу в направлении Волновахи с тем, чтобы отрезать от основной части вооруженных сил Украины ту их группировку, которая находится на востоке страны в зоне ООС. Вот примерно такая ситуация.
Ну,
так что
так.
Тут... Да.
Смотрите, так у нас, что... кстати, смотрит 32 тысячи. Я просто уточняющий вопрос. А даже 20%, если это 20, отведенных из-под Киева войск, это ослабление не в такой степени, что это позволит силам ВСУ, собственно говоря, оставшиеся 80%, и без того там явно не хватало численного состава для даже как бы ведения позиционных действий. Не позволит ли это ВСУ, в общем говоря, перейти в контрнаступление и отбросить за пределы границы Украины оставшиеся 80%. Потому что, повторяю, по-моему, снятие даже 10% могло бы катастрофически сказаться. Понимаете? А здесь 20%, а может и больше. Да еще и техника для переформатирования. Вот как вы думаете?
Ну, давайте прежде всего вспомним то, что, по-моему, вчера или сегодня сказал кто-то из российских военачальников крупных. Он сказал, что задача тех войск, которые находятся, российских войск, которые находятся вокруг Киева, ну, в киевской зоне, значит, сковать, вот я просто дословно воспроизвожу эти слова, сковать силы, вооруженные силы Украины и не позволить их перекинуть на другие направления. Это замысел Москвы. Ну, кстати, Москве, конечно, этого хочется. В российском генеральном штабе этого очень хотели бы, конечно. Вопрос в том, смогут ли они это сделать. Значит, теперь о контрнаступлении. Но на каких-то отдельных участках, на небольших участках, да, такое контрнаступление, наверное, возможно. И я думаю, что, ну вот, судя по сообщениям генерального штаба ВСУ, да, такие операции кое-где проводятся, насколько... Вот я могу читать сводки и разбираться в том, что, собственно, написано в этих сводках генерального штаба. Тоже нужно уметь читать между строк иногда. Вот. Но если говорить о крупном контрнаступлении, вот это мне кажется маловероятным. И вот почему. Значит, для контрнаступления нужно, во-первых, иметь существенное превосходство в личном составе, в технике, в вооружениях, и кроме того, нужно иметь существенные резервы и ресурсы дальнобойной артиллерии, иметь тяжелые вооружения, танки, там, боевые машины пехоты и так далее. И это потребует очень больших сил и затрат личного состава, причем наступление – это всегда большие потери. Так что вот эти соображения заставляют предполагать, что такого наступления вооруженные силы Украины предпринимать не будут. Но, естественно, я же не знаю, какие замыслы и планы существуют в Генеральном штабе вооруженных сил Украины. Это пока, по крайней мере, каких-то таких признаков этого я не наблюдаю. Но я могу ошибаться.
Так, Юрий Евгеньевич, у вас есть браузеры какие-то открыты на компьютере, вы их закройте, потому что вы повисли, звук пока еще идет, но, видимо, интернет не справляется. Вы, пожалуйста, закройте, чтобы понизить нагрузку.
А у меня у вас открыто, кроме Skype, все закрыто.
Ну хорошо, попробуем дальше. Вот смотрите, Юрий Евгеньевич, вопрос тогда следующий. Раз за разом, то с одной, то с другой стороны, понятно, обсуждается вопрос возможности создания ситуации окружения. То ли, допустим, на южном направлении в районе Мариуполя, ну там и так уже окружен Мариуполь, в принципе, но также обсуждается в зоне ООС, есть опасности, эти выступы бесконечные, и так далее. То есть, какова вероятность вот именно что попадания в такие котлы, например, вооруженных сил Украины, сначала их или же наоборот, наступающих сил Минобороны РФ. Я почему об этом спрашиваю? Иногда складывается впечатление, что Москва хотела бы повторить опыт Дебальцевского и Лавайского котлов именно на Донбассе. Потому что тогда принято там считать, что в 2014 году это были сверхуспешные операции. Там не делается скидка на то, что тогда и армия Украины-то толком не было. Сражались до Барбаты. Но, тем не менее, вот этот опыт, мне кажется, для Минобороны, для Генштаба очень вдохновляющий. Такое ощущение, что они раз за разом пытаются, вот если смотреть на карту боевых действий, повторить вот нечто подобное. А как вы видите ситуацию? Действительно ли на каком-то из направлений, ну, допустим, даже из тех, которые, возможно, будут выбраны приоритетными, это зона ООС и в направлении юга, Мариуполь и далее, может ли сложиться такая ситуация в отношении вооруженных сил Украины? Что вы думаете?
Ну, замысел российского военного руководства, он именно такой и существует. Потому что если посмотреть на карту военных действий, просто, значит, понять, в каких районах, вокруг каких населенных пунктов идут самые ожесточенные бои, то мы увидим, что, во-первых, это Изюм в Харьковской области, а примерно чуть больше 100 километров от него к югу, это район Рубежного и Попасный, где идут тяжелые бои. И я, ну просто вот взгляд на карту показывает, что замысел россиян, он именно такой, пройти вот по сравнительно плоской такой, значит, территории, пройти с севера на юг, вероятно, и замкнуть кольцо окружения, или точнее создать кольцо окружения, отрезать группировку ВСУ, которая находится в зоне ООС. И там действительно это тот план, который был реализован Дебальцево, но и повторить его, но только в гораздо больших масштабах. Что касается Мариуполя, да, он окружен, там очень тяжелые бои, очень тяжелая ситуация, она достаточно хорошо известна. В других местах, ну, таких вот перспективы в ближайшие, по крайней мере, дни, каких-то таких вот кольцевых ударов с разных флангов, которые сходятся, таких клиньев, ну, вроде бы не просматривается. Там на юге ситуация, тоже там идут интенсивные бои, на Николаевском направлении, но ситуация более или менее стабильная. А вот, да, центр тяжести боевых действий совершенно очевидно перемещается в зону между Изюмом, Рубежный и Попасный. Возможно, если, упаси Боже, значит, произойдет, российские войска высвободятся после наступления на Мариуполь, какая-то часть российских войск, ну, тогда они могут двигаться к северу в направлении Волновахи и там вот подкрепить вот эту группировку российскую, наступающую с юга. Вот такая ситуация. Другой вопрос, но он просто напрашивается, насколько такая идея реализуема и к чему это приведет. Ну, вот, может быть, об этом имеет смысл немножко поговорить.
Ну, давайте немного поговорим, как вы думаете.
Ну, с моей, ну, вы знаете, всегда прогнозировать итоги боевых действий – это крайне сложная и неблагодарная задача, и люди, которые так или иначе разбираются в этих вопросах, и военные специалисты, они, как правило, избегают каких-то прогнозов, потому что масса факторов, которые очень трудно принять во внимание. Но давайте посмотрим вот на какие вещи. Значит, во-первых, наступающие группировки, а именно российские группировки будут наступать, они должны иметь, как я уже говорил раньше, они должны иметь очень серьезное превосходство и в личном составе, и в технике. Ну, в технике и вооружении, в том числе вооружений тяжелых, у российской армии хватает, а вот подготовленного личного состава, вот здесь существуют серьезные, даже очень серьезные проблемы. Теперь, вот еще тоже такой момент, который обычно хорошо знают военные специалисты, военные, ну, офицеры и так далее. Значит, есть такое понятие потери боеспособности. Так вот, или утрата боеспособности частей и соединений. Так вот, если у наступающих войск потеря наступательного потенциала наступает примерно при 25% потерь личного состава, техники и так далее, как убитыми, так и ранеными, которые не имеют возможности, теряют способность вести боевые действия, то у оборонительных войск, у войск, которые обороняются, потеря боеспособности наступает при потерях, утрата боеспособности наступает при потерях примерно 50-60%. Вот это показывает, что обороняющиеся войска, а будут обороняться войска Украины, значит, у них больше шансов выдержать бой и дать отпор противнику. Поэтому я не стал бы так однозначно, как это делают многочисленные российские там и пропагандисты, и люди, называющие себя и являющиеся, может быть, военными экспертами, говорить о том, что вот эта наступательная операция на Востоке, она будет обязательно успешной. Она может быть и неуспешной. Но, повторяю, прогнозировать довольно сложно и вообще вряд ли возможно, потому что, ну, существует очень много неконтролируемых и трудно анализируемых факторов. Ну, например, способность или неспособность войск выдержать удар. Их склонность к тому, чтобы при определенных потерях, значит, впасть в панику. Вот такие факторы имеют место быть. Значит, потери наступающих войск, потери боеспособности наступающих войск часто связаны с утерей управления войсками, скажем, с уничтожением или выведением из строя командования, там, части или соединения. И тогда потеря боеспособности в наступлении наступает при потерях личного состава, например, там 5-6%. Это все описано в учебниках военного дела. Угу. Поэтому вот эти моменты нужно принимать во внимание, не говоря уже о том, что существуют еще и физико-географические условия, в условиях распутицы, в условиях половодья. Значит, войска наступающие двигаться могут только по дорогам с твердым покрытием. Это не только в данном случае, то есть вот в отношении востока страны, по всей территории, в том числе и в Киевской, в Черниговской, во всех других областях. А войска, наступающие по дорогам, такие колонны наступающих войск, хотя, естественно, предпринимаются разного рода меры боевого охранения, бокового охранения и прочее, они довольно уязвимы для ударов справа и слева, ударов сбоку. Так что предсказывать итоги этого наступления я не берусь. Да я думаю, что и никто не возьмется всерьез. Все может быть.
Нас смотрит 43 тысячи человек. Напоминаю, что информация нужна тем, кто нас слушает через аудио. Есть такие, в общем, не смотрят на экран. Поэтому мы им напоминаем тем самым, что от них в том числе зависит, сколько этот эфир посмотрит. Верните компьютер, нажмите, поставьте ссылку у себя в аккаунте в социальных сетях, в группах. Это поможет нам распространить максимально этот эфир. Сейчас идет война, время горячее, поэтому нам очень важно, чтобы аудитория беспрерывно росла, от этого зависит охват и много чего еще. В конечном итоге война и мир, жизнь и смерть, так что не пренебрегайте такой возможностью, сделайте это, ну и также подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Те, кто присоединились к нам, это еще почти 20 тысяч человек. Смотрите, Юрий Евгеньевич, вопрос заключается в бесконечно обсуждаемых резервах. Есть они у Москвы или нет? Буквально накануне Путин подписал указ, по которому очередной призыв объявил. При том, что все сопровождается заявлениями о том, что ни в коем случае срочники не будут принимать участие в боевых действиях. Те, кто призывается прямо сейчас, молодые люди, так сказать, точно не поедут на фронт в Украину. Верить нельзя, потому что мы такое видели, и даже вот среди пленных мы видели именно срочников. Либо срочников, отслуживших год службы, и прямо в канун операции, так называемой войны, вторжения в Украину, подписавших, где добровольно, где принудительно, контракт. Они мало чем отличаются от срочника как такового, но подписали буквально накануне контракт там, о службе и сверхсрочный. И оказались в зоне боевых действий, в конечном итоге в плену или погибли и так далее. Вот говоря о резервах, во-первых, нужно обсудить, что действительно у Путина осталось, что есть в очередной раз. И во-вторых, обязательно сосредоточиться, что вы думаете относительно возможности направления срочников в зону боевых действий и фактически закрывания этих дырок. Или там, не знаю, организации наступления дальнейшего в зоне ООС. Именно посредством увеличения личного состава за счет срочников. Что бы вы сказали?
Ну, прежде всего, я бы сразу сказал, что вот это вот утверждение о том, что солдаты срочной службы не используются, не направляются в Украину на фронт, это очевидное совершенно вранье. Они направляются и будут направляться. Но тут нужно разбираться более детально. Значит, призываться должны будут в течение 2,5 месяцев, до 15 июня, должны будут призваны 135 или 134 тысячи новобранцев. И, соответственно, такое же количество солдат и младших командиров, то есть сержантов, должны быть демобилизованы. Причем значительная часть этих демобилизованных должна приходиться на те войска, которые воюют в Украине. Ну, очевидный, опять же, совершенно механизм, который давно уже опробован в российской армии, заключается в том, чтобы силой или там какими-то посулами заставить солдат, которые должны демобилизоваться, подписать контракт и, соответственно, остаться на службе и остаться на фронте. Теперь, что касается тех военнообязанных новобранцев, которые будут призываться. Ну, дело в том, что в нормальных условиях, то есть в условиях мира, новобранцы должны пройти как минимум полугодовой курс.
Сначала
школа молодого бойца, потом подготовка, потом получение какой-то профессии военной.
Да, военной специальности.
Водитель, там, заряжающий, ну, и наводчик и так далее и тому подобное. Значит, использовать вот эту массу молодых ребят, которые призываются вот, и будут призываться непосредственно в боях, это, ну, в лучшем случае это будет пушечное мясо, а толку от них будет никакого. Но можно их бросить, конечно, вот своими телами, закрывать какие-то дыры, закрывать ошибки и промахи командования. Но большого военного смысла в этом никакого нет. Значит, возникает тогда вот эта вот необходимость, просто необходимость для российских военных, военного командования, значит, всеми возможными и невозможными способами заставить солдат подписывать контракт и тем самым задержать их на военной службе. Теперь, что касается резервов. Ну, давайте считать, воюют на земле сухопутные войска, это 280 тысяч человек, плюс воздушно-десантные части и соединения и морская пехота. Но должен сказать, что воздушно-десантные войска и этих воздушных десантников и морских пехотинцев очень сильно потрепали. Вот за месяц боевых действий. Целый список вот таких элитных частей, а действительно десантники, морские пехотинцы, это элитные части, которых, кстати, использовать вот в качестве там, мотострелков или пехоты, это, ну, с военной точки зрения, это почти преступление, потому что они готовятся к совершенно другим, решению совершенно других задач. И часто они просто оказываются, ну, не слишком полезными в качестве пехотинцев, в качестве мотострелков, если быть более точным. Так вот, значит, в общей сложности 325 тысяч человек, если брать в общей сложности. Теперь брошено было в Украину, на войну в Украине, значит, в конце февраля почти 200 тысяч. Значит, вот то, что осталось, ну, считайте, 120 тысяч личного состава. Ну, личный состав – это самый критический показатель, самый критический фактор, который определяет боеспособность российской армии, воюющей в Украине. Так вот, брать их, откуда берут сейчас, ну, в последние, там, скажем, две недели и в настоящее время, откуда перекидывают вот эти вот подготовленные, более или менее подготовленных солдат и офицеров? С Дальнего Востока, во-первых. Но там понятно, потому что война с Китаем не предвидится. Тут в Кремле и в Министерстве обороны могут быть достаточно спокойны. Значит, можно более или менее без какой-то создания какой-то уязвимой ситуации перекинуть этих людей, эти части, или там какое-то количество, какие-то подразделения перекинуть на фронт в Украину. Что и делается. Но там, правда, их ждет достаточно серьезные испытания, и их часто колотят в хвост и в гриву. Снять серьезное количество войск, подготовленных войск, я имею в виду, с западного направления, это очень рискованно, потому что страны Североатлантического альянса наращивают вооруженные силы на восточном фланге НАТО. И это, конечно, вызывает неприятные ощущения в российском генеральном штабе и, думаю, и у Владимира Путина тоже. Так вот, откуда еще берут? Ну, взяли все, что можно из военных баз, российских военных баз в Армении и в Абхазии, в Южной Осетии. Вот там три базы были. Значит, оттуда взяли, ну, вычистили, наверное, почти все, что могли. Но вот последняя информация была, что контрактники, которые там служат в этих военных базах, они просто отказались ехать на фронт в Украину. Угу. Вот там чуть не две, по-моему, батальонных тактических группы, или, которые были переброшены, сняты с из Южной Осетии, выведены куда-то там, я уж не знаю куда, на Северный Кавказ, но они отказались идти воевать. И ничего с ними сделать невозможно, их вот так вот направить, потому что это не война, это не война, это некая специальная военная операция, которая вообще никакого юридического статуса, вообще-то говоря, не имеет. Поэтому там можно заставлять, можно уговаривать, но так вот, чтобы отдать под трибунал этих людей, видимо, не так все просто. Даже они отказались. И это понятно, потому что, видите, война – это такое дело, когда нужно не только убивать, но и быть готовым умирать. А умирать им не хочется.
Ну, конечно, конечно.
Естественно, совершенно. И им, и там командирам, но младшего звена, там командирам взводов, рот, да даже, наверное, среднего звена, тоже они ведь гибнут в большом количестве, и непонятно ради чего. Вот это фактор, который имеет смысл учитывать, и который важно учитывать. Так что количество резервов, ну, количественно оценить вот это вот располагаемые резервы, которыми располагает Москва, я не берусь. Тут масса всяких сложностей, да и цифр никаких не публикуется. Но, в общем, можно сказать, что эти резервы сильно истощены. Причем сильно истощены в том числе и элитные части, на которых был сделан особый, которым придавалось особое значение. И вот это, естественно, подрывает возможность России добиваться каких-то серьезных успехов. Я думаю, что такой возможности у России, в общем, нет. Собственно, отсюда и вот эти вот политические метания, какие-то поиски, то ли поиски компромиссов, то ли какие-то непонятные пока в деталях, но в общем...
Ну, какой-то маневр существует, но маневрирование дипломатическое. Чего можно добиться посредством этого, непонятно. Потому что если у вас нет резервов, и вам нечем наступать, и вам нечем осуществить задуманное хотя бы на восточном, ну и дальше южном направлении, то как вы собираетесь это делать? Вы хотите просто еще какое-то количество людей убить, да, значит, и собственных солдат, и мирное население, и солдат противника, чтобы понять что? Понять, что вы этого не можете сделать? Вот. И отсюда, значит, такой промежуточный вывод, вопрос. То есть, может ли высший военнокомандующий... Вот мы говорим о некотором саботаже со стороны непосредственно военнослужащих, которые отказываются в зону так называемой спецоперации отправляться, а высший командующий, а генералитет, а вот генштаб. Понимая все это, можно ли трактовать эти заявления Рудского и Фомина, ну, как проявление некоторой фронды? Может быть, не окончательно согласованный с Путиным, он кивнул, он, может, согласился с этими заявлениями, чтобы посмотреть, протестировать, как поведут себя основные игроки. Внутри, конечно, России ему мало сейчас интересует некое внешнее, выкрики, внешние призывы. А вот как поведет себя политический истеблишмент, поведет населенница, поведут военные, вот Кадыров и так далее. То есть, протестировать эту ситуацию путем вот, провоцирования возможного выхода из ситуации посредством сужения цели операции и так далее. А военные сами, возможно, предпринимают какие-то усилия для того, чтобы это быстрее закончить. Вот что бы вы сказали?
Ну, во-первых, вот была недавно, по-моему, вчера, появилась очень интересная информация о том, что, по-моему, трех командующих армиями сняли и как минимум двух из них отдали под суд.
Это точно.
Вот это была, ну, это была официальная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Российские власти, естественно, так, молчат, таких конечно. Подтверждений никогда не дают. Они не дают вообще. Они подтвердили гибель, по-моему, только двух
1350.
Высокопоставленных.
А, ну высокопоставленных, да, двух только подтвердили, да.
Двух высокопоставленных офицеров, ну, одного генерала и Каперанга, который был замполитом на Черноморском флоте. А остальных молчат, хотя если бы они были живы, эти люди, о которых идет речь, то их, конечно, показали бы, да, вот там, ну, в каком-то телевизионном сюжете, там, интервью бы взяли, ну, что-нибудь в таком духе это делается довольно просто. Так вот, вот это сообщение, которое, кстати, не опровергнуто, вот тоже интересно, оно не опровергнуто Москвой. Значит, вот сообщение было, а Москва никак не комментирует. Так вот, это свидетельствует о том, что Путин крайне недоволен итогами операции и поведением, и компетентностью, и способностью командовать в высшем командном составе. Я думаю, что одним из следствий этого является как раз появление именно Рудского на телевизионном канале, в телевидении, с сообщением о вот этих вот изменении как бы цели операции, сужении цели операции. Теперь, что касается того, как, почему это все делается. Ну, мне представляется, что здесь нужно иметь в виду один очень важный фактор. Это фактор времени. Потому что для Путина есть сакральная дата. Это дата 9 мая.
9 мая.
9 мая. Он до этого он должен объявить о какой-то важной победе, одержанной в Украине. Вопрос в том, может ли он это сделать. Вот пока оснований у него для этого нет. И, видимо, поэтому вот предпринимается какое-то маневрирование дипломатическое. Одновременно вы совершенно правильно отметили, что происходят замеры реакции тех или иных социальных групп на тот или иной вариант урегулирования. То есть вот так просто затягивать процесс, маневрировать ради маневрирования и так далее, у Путина просто нет времени. А еще есть важный фактор – это влияние экономических санкций на социально-экономическое положение масс. Это будет проявляться, конечно, не к 9 мая, но будет проявляться уже летом. Это говорят практически все экономисты. То есть затягивать, вот Путин оказался в состоянии, когда, с одной стороны, затягивать войну опасно, потому что можно, встает вопросы, а чего, собственно, мы там делаем? Эти вопросы встают уже перед номенклатурой российской, которая вначале, как можно предположить, поддержала эту войну, считая, что она будет легкой, малокровной, ну, как говорилось, на чужой земле малой крови. И вот, наверное, такие были настроения в высшей номенклатуре. А когда оказалось, что это не совсем так или совсем не так, ну, тогда начались вопросы. А как мы будем жить в условиях санкций? Тут даже не вопрос о том, что там будет происходить в Украине. Это, наверное, губернаторский корпус не очень волнует. А вот как он будет жить лично в условиях санкций, как он будет выполнять свои функциональные обязанности, должностные обязанности, чем вся эта ситуация ему лично грозит. И не только потери авуаров там где-то или каких-то накоплений за рубежом, но и вообще образу его жизни, к которому он привык, из которого он не хочет уходить. То есть вот, вот такие клещи, как бы вот мы говорили о котлах военных, которые
да, возникают, котел политический. Так,
клещи с разных сторон захватывают, да, какую-то группировку. Так вот, вот Путин оказывается в таких клещах, ну иногда это можно назвать цугцвангом, есть такой термин, да, любой вариант действия оказывается плохим. Вот он мечется. И я думаю, что он впервые, во всяком случае, такая информация постоянно циркулирует, оценить ее правдоподобность и довольно сложно, но тем не менее информация функционирует о том, что он мечется, что он впервые где-то, наверное, там несколько дней тому назад осознал, что происходит. Вроде бы ему уже военные не могли не доложить, что вот, господин президент, нужно, или товарищ президент, нужно либо проводить частичную мобилизацию, призывать людей с уже имеющимися, отслужившими в армии, имеющими то, что называется военно-учетную специальность. Ну, не всех, конечно, поголовно, но несколько десятков тысяч призвать. Ему это очень не хочется, и я понимаю, почему. Потому что эти люди, которых могут призвать вот, военнообязанные запасы, это уже не мальчишки 18-19 лет, это люди, которые служили в армии, которые, наверное, в большинстве своем завели семьи, имеют жизненные планы. И ехать на фронт в Украину совсем в эти планы не входит. И в планы их семей тоже не входит. То есть это чревато серьезными политическими осложнениями. Вот еще один момент, который тоже заставляет Путина метаться. Ну, поэтому вот, как мне представляется, политическая ставка, как раз она и сделана в нынешней ситуации на то, чтобы всеми правдами и неправдами добиться какой-то победы на востоке Украины. И после этого уже, ну, повторить то, что было сделано после Дебальцева, значит, вот какое-то там новые Минские соглашения или что-то в этом духе. Пойдет на это Украина или нет, ну, это вопрос не ко мне. Это вопрос к украинским избирателям, к народу, к армии, к руководству, к президенту Зеленскому и так далее. Вот. Что еще? Какой, собственно, если говорить о военной стороне дела, какой, собственно, образ действий остается у российского командования? Это террористическая война против городов. Уничтожение систем жизнеобеспечения, уничтожение промышленности, уничтожение вообще всего, что можно только изничтожить при помощи ракетных ударов, этих самых калибров, и так далее, и тому подобное. Или авиационных ударов. Но в основном это все-таки калибры и авиация. Что еще важно, как мне кажется, очень важным показателем, косвенным, но тем не менее важным, это не участие белорусской армии непосредственно в военных действиях на территории так. Украины.
Что могло повлиять? И потому что все шло к тому, что они все-таки примут участие, их заставят. Путин согнет Лукашенко. На ваш взгляд, что
произошло? Да, вот, вот казалось бы, что все шло к этому. Но, видимо, Александр Григорьевич как-то пытается и умудряется, но, во всяком случае, до сих пор умудрялся из этого положения очень неприятного для него выскочить. Потому что он прекрасно понимает, что участие в войне, уже участие вот непосредственно в направлении белорусской армии, белорусских вооруженных сил в Украину, это уже пахнет Нюрнбергом или Гаагой. А вот до тех пор, пока этого нет, ну, тут еще есть какой-то шанс как-то из этого вот тяжелого для него положения, когда он вынужден метаться, опять же, как и Путин, он тоже мечется. Он не может отказать Путину полностью на территории Беларуси, это прекрасно известно. С территории Беларуси ведется и авиационные удары, и ракетные удары, и там войска находятся, и наступление на Киев велось с территории Беларуси по одному направлению, по западному направлению. Вот. И вот это нежелание, упорное нежелание Лукашенко участвовать непосредственно в боевых действиях, оно свидетельствует о том, что у него есть очень большие сомнения относительно итогов этих, итогов войны. Угу. Он понимает, наверное, я так думаю, он не может не понимать, что, ну, скажем так, дело пахнет керосином, да? Прошу прощения за вульгарность.
Ну, не, ну что.
Но если не керосином, то ГААГ какой-нибудь. Да. Вот. И да, и вот это вот террористическая война против инфраструктуры, против населения, это очевидный совершенно расчет на то, что ну, предел какой-то сопротивляемости у любого общества существует. Ну вот пока украинцы они сопротивляются отчаянно совершенно и воюют отчаянно.
Так, так мы что... 50 минут в эфире, у нас 56600 нас смотрит. Смотрите, Евгений, вот ближе к концу уже вот важный вопрос. Мы поговорили о резервах России для продолжения войны, и они определенно ничтожны. А каковы резервы Украины? Вот на ваш взгляд, ведь это и личный состав, это и вооружение, и что там говорить, бомбардировки, авиационные обстрелы, ракетные, они привели к серьезному ущербу для военной инфраструктуры Украины. Несомненно, там с утра до вечера бомбятся заводы, сейчас уже перешли на топливные хранилища. И, в общем, как здесь быть, пока обороняющей стороне не нужна там серьезная бронетехника и так далее, это для больше наступления она нужна. Этого хватает. Плюс компенсируют ли вот эти потери поставки вооружений Западом в Украине через Польшу? Вот о чем вопрос. Как бы вы здесь это оценили, потому что ну, это дает некоторую почву для размышлений-то вообще говоря.
Компенсирует или нет? И да, и нет. И да, и нет. Да. Ну, компенсирует таким легким стрелковым вооружением, компенсирует поставками вооружений, ну, типа «Джавелин» там и прочие, которые предназначены для поражения бронетехники, поставляются «Стингеры» в достаточном количестве, насколько я могу судить. Есть договоренность с Великобританией о поставке очень эффективных, видимо, но тоже таких переносных зенитных ракетных установок, которые могут на достаточно большой высоте поражать самолеты. Это новые ракеты, очень эффективное оружие. Кстати говоря, вот по отзывам всех военных специалистов, армия Украины гораздо эффективнее использует поставляемое вооружение, чем, скажем, американская армия. Ну, на учениях, конечно, но тем не менее. И армия стран-членов НАТО.
Есть, то есть эффективнее, более результативно? Вот поэтому?
Более результативно, конечно, да. Вообще армия Украины показала себя блестящей, я бы сказал. Это оценки всех специалистов. Теперь, что нужно вооруженным силам Украины, с моей точки зрения, помимо систем ПВО, о которых все говорят, и они действительно нужны, очень необходимы дальнобойная артиллерия и так называемые комплексы противобатарейной борьбы. Это такое вооружение, которое позволяет засекать место расположения вражеских батарей. Ну, когда вот летит снаряд, значит, там существует система его наблюдения за его траекторией, компьютерный блок, который позволяет установить, откуда этот снаряд был выстрелен. Ну и, соответственно, вести туда свою артиллерийскую установку дальнобойную и эту батарею противника изничтожить. Вот это вот очень важно, потому что война в Украине – это в значительной мере это еще и война артиллерийская, это война артиллерийских дуэлей. И вот удары по городам – это чаще всего, большая доля этого – это артиллерийские обстрелы. И вот наступление, и контрнаступление, и срыв наступления очень зависит от наличия артиллерийских систем современных. Вот это очень важно. Но есть, вообще, надо сказать, что военные Украины и политическое руководство избегает давать информацию о том, какие именно вооружения и в каком количестве поставляются, и какие договоренности существуют. Но это очевидно, чтобы как можно меньше осложнять отношения стран-поставщиков с Россией. Но вот была информация о том, что из Великобритании как раз собираются поставить дальнобойную артиллерию. Я сейчас вот забыл индекс этой системы, но это не важно. В общем, это хороший признак. Было недавно решение немецкого правительства о поставке вооружений. Там не говорится каких, но так дается понять, что это хорошее оружие. На 300 миллионов евро. Это тоже очень крупная поставка. Так что поставляется. Теперь личный состав. Ну, понятно, что мобилизационный ресурс у России где-то считается там чуть ли не 10 миллионов. То есть тех, кого теоретически можно призвать. В Украине в 10 раз меньше, около миллиона. Но в Украине очень много добровольцев. Об этом все говорят. Добровольцев, которые хотят идти на фронт. И которые, я думаю, что готовятся резервы. Но, я повторяю, для того, чтобы перейти в контрнаступление, требуется вот это тяжелое вооружение, танки, дальнобойная артиллерия, самолеты, естественно. Даже и без самолетов это можно делать. Но с самолетами, конечно, лучше. Вот. Что касается потерь, да, потери, конечно, есть, но говорят люди, специалисты военные, не военные, а гражданские, то есть как бы они независимые, да, они говорят, что потери, конечно, есть, куда деваться, война есть война, но потери существенно меньше, чем российские. И я, в общем, готов согласиться. Это действительно так, просто исходя из характера боевых действий.
Ну что же, Юрий Евгеньевич, мы час практически в эфире, почти 60 тысяч нас смотрит, больше 15 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы провели этот час с нами на канале Фейгин Лайф. Завтра будет Алексей Арестович на канале Фейгин Лайф 21:00, как обычно. Этот вопрос согласован, все будет нормально, так что завтра обязательно приходите и смотрите его новости. Наверное, он сможет нам рассказать что-то совсем новое, учитывая его командировки. Ну и, конечно, буквально через 2 минуты я проведу свой стрим, как я уже говорил, на другом канале Фейгин Ньюс. Переходите туда по ссылке, которая вот и в чате размещена нашими модераторами. Я там поговорю с вами и, главное, отвечу на вопросы, потому что их накопилось много. Мы хотим не использовать площадку Фейгин Лайв для этого. У нас для этого есть Фейгин Ньюс, чтобы как-то в режиме монострима там, значит, побеседовать более спокойно. Юрий Евгеньевич, благодарим вас. Приходите еще. Обязательно будем обсуждать, следить за обстановкой. Наверняка появятся и новые темы с учетом всех новых событий. Спасибо огромное.
Спасибо вам. Зовите.
Всего доброго. Всего доброго. До свидания.
До свидания.